но даже и не подозревают о той буре недоумения и тревоги, которую посеяло молчание их корабля среди тысяч людей. Первое, что сказал Тенишев, начальник исследовательской группы, ступив на порог командного зала станции, было: «Не вижу причины столь экстравагантного возвращения экспедиции». По его словам, «Трансгал» даже не успел произвести посадку, как вдруг оказался за пределами атмосферы Тартара. По их часам с момента старта прошло всего 8 минут, а не 20 суток, взбудораживших чуть ли не все управление аварийно-спасательной службы. Простейший расчет показывал, что время в корабле замедлило ход в 3 с лишним тысячи раз по сравнению с независимым физическим временем Земли. «Счастливое известие», — подумал Габриэль. Но за него отдали жизни старшевские пилоты спасательного модуля. А люди Тенишева живы и здоровы. Но кто мог знать? Произошли изменения в сфере обслуживания научного центра над Тартаром. Появилась вторая станция. Сложил себя полномочия ответственного за безопасность исследований Тартара Кротос. Его место занял руководитель третьего сектора УАЗ Свекольников. Молчанов стал ведущим коммуникатором по Тартару. В связи с тем, что специалисты наконец разгадали секрет Т-поля, окутывающего всю планету отталкивающим слоем, решено было создать координационный центр по изучению жизни планеты при помощи кибернетических комплексов. Молчанов назначен его руководителем. Силен старикан. Двужильный он, что ли? Столько потрясений, ударов, неудач, а он все равно не отступает. «Какова структура координационного центра?» — прервал Габриэль информатора. Тот на несколько секунд замолчал, потом тем же ровным голосом продолжал. «На планете выделяются области исследования, то есть регионы, в центре которых располагаются десантные корабли. Подвижные исследовательские лаборатории на базе танков «Мастиф», снабженные дополнительной защитой, начинают планомерные исследования. Радиус региона выбирается в зависимости от условий работы либо из соображений безопасности». Габриэль выключил информатор. И долго сидел на корточках, не обращая внимания на то, что ветер задувает в комнату холодные брызги дождя. Потом краем глаза уловил сзади движение и стремительно встал. В проеме двери стояла Полина, прямая и бледная, и смотрела на него, закусив губу. «Серебряный свет», — тихонько проговорил Габриэль, ступая ей навстречу. Чувствовал он себя скверно, будто утаил что-то от Полины или собирался утаить. «Серебряный свет! Сегодня мы летим к твоим родителям, ты не против? А потом махнем вокруг шарика. Мне так много хочется увидеть». Полина улыбнулась, пряча страх в глубине глаз. Габриэль подхватил ее на руки и закружил по комнате. Потом они включили линию доставки и, поглядывая друг на друга, бессознательно ухаживая друг за другом, так что руки их часто сталкивались над столом, позавтракали вдвоем под шелест дождя за распахнутыми окнами, под свист и щелканье упрямо неумолкающих птиц. И Габриэль вдруг понял, что он действительно спокоен, что теперь он знает, уверен, что его будут ждать и сегодня, и завтра, и ныне, и присно, и во веки веков. И это знание наполнило его такой силой и желанием сделать что-то необычайное, что он готов был взорваться и только усилием воли не позволял себе прыгать, петь или, того хуже, читать вслух стихи. А она видела все, все понимала, и глаза ее сияли и манили, и в конце концов они забыли обо всем, что творилось вокруг, в том числе и о далекой планете Тартар, на которую уже пошли новые десанты. 3 дня! Грехов кресил по земле, радуясь, как ребенок, новым впечатлениям и встречам. В секториате УАЗ он побывал в первую очередь, пробыл там недолго, и Полина не заметила особой перемены в его настроении. Несколько раз его вызывал брянский медцентр, напоминал об обязанностях подопечного службы здоровья. Габриэль смеялся, отшучивался. Полина никогда еще не видела его таким веселым. И они снова мчались от сибирской тайги к Курилам, от Камчатки к островам Зеленого мыса, от Кубы снова на север, к побережью почти полностью чистого от льда Северного Ледовитого океана. Словно пытаясь забыться, раствориться в суете земной жизни, словно в предчувствии близкого расставания с материнским ласковым ликом планеты. А утром 4-го дня, стоя над Чинком, 200-метровым обрывом в сердце зунгусских каракумов, с вершины которого открывался вид на бесконечную зелень обработанных земель, Габриэль вдруг сказал: — Послезавтра к Черной Розе уходит трансгал «Искра». Я лечу с ними, Полина. Наклонив голову, он ожидал ее слов, ожидал как приговора, крутого, будто этот обрыв. Но она обняла его сзади, прижалась лицом к спине, улыбаясь его неожиданной резкости. Он чувствовал улыбку и, тихонько вздохнув, ответила. «Я догадывалась, Ри. Ты не можешь иначе, и я это знаю. Но ведь и я полечу с тобой». И не надо было говорить ни о чем, потому что в этот миг любые слова приобретали иной, совсем ненужный смысл. Далеко в небе просияла золотом яркая точка, потом еще одна — спутники погоды. Под обрывом забормотал мотор, взметнулся белесый столб, и через зеленые квадраты пшеничных полей помчался прыжками прозрачный экипаж, за которым медленно опадал хвост не то пара, не то дыма, живо напомнивший Грехову хвост любопытника. Ветер принес горьковатый запах. Габриэль с упоением вдыхал этот запах, напоминающий запах полыни и сорванных трав, сухой коры дерева и смолы, сгорающей в костре. Обычная работа. В диспетчерской командного пункта станции царило оживление. Входили и выходили операторы, специалисты разных направлений. Инженеры связи работали у двух десятков виомов, связанных с центром исследований на Тартаре и отдельными лабораториями. Возле пустой панели невключенного виома стоял Банглин, вслушиваясь в спор